1855 год, 1 сентября. Мы выехали в Москву. Кроме императора и императрицы, в путешествии участвовали их 4 сына, великий князь Константин Николаевич с супругой, великая княгиня Мария Николаевна, великая княгиня Екатерина Михайловна и ее муж, 2 молодых великих князя и принц Ольденбургский. На станциях, особенно ближайших к Москве, толпилась масса народа, ожидавшего проезда государя и выражавшего свой восторг бесконечными криками «Ура!». В 11 часов мы приехали в Москву. На вокзале была большая суматоха, пока каждый добрался до своей кареты. Улицы Москвы до самого Кремля сияли огненными колесами, цветами и арабесками, среди которых всюду выделялись переплетенные монограммы «М» и «А». Уже со станции можно было слышать, как кричала «Ура!» толпа в Кремле. Императрица говорила мне, что стечение народа было огромное, и при каждом шаге лошадей она боялась, чтобы кто-нибудь не был раздавлен. Император и императрица сперва остановились и у Иверской часовни, потом заехали в Чудов монастырь приложиться к мощам святителя Алексия. Оттуда они поехали в Большой дворец, который они занимают в первый раз. То была воля покойного императора, чтобы они при своем восшествии на престол остановились в нем. Все мелкое дворянство до 6 класса допускается к целованию руки. Так что получается самое пестрое в мире собрание, в котором можно видеть самые разнообразные лица и туалеты. Я стояла за императрицей вместе с другими дамами свиты, и нам иногда было очень трудно удержаться от смеха при виде этих странных фигур в длинном череду проходивших перед нами в течение 2,5 часов. Но императрица была прелестна. С царственной приветливостью и любезностью она обращалась с милостивым и всегда уместным словом почти к каждому. Окончив прием дворянства, государь и государыня принимали в Георгиевском зале купеческое общество, которое поднесло им хлеб-соль. После этой церемонии, очень утомительной, так как пришлось выстоять на ногах целых 3 часа в наших тяжелых придворных доспехах, я поехала обедать к своей тетке Сушковой. Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его нераздраженным. Он был глубоко тронут, когда я ему рассказала, как на второй день после получения страшного известия о постигшем нас ударе, государь и государыня захотели показаться народу, чтобы поднять в нем бодрость духа. Я рассказала ему, как императрица, совершенно больная, настояла на том, чтобы принять участие в торжестве в придворном костюме, и как она говорила мне: «Один Бог знает, как тяжело мне на душе», и что мне стоило хранить покойный вид. Долгорукий и Ливин рассказали, что они были у государя в ту минуту, когда ему передали роковое известие о сдаче Севастополя. Читая его, он стал бледен, как смерть. «Случилось величайшее несчастье», — сказал он сдавленным голосом, и долго сидел, закрыв лицо руками, затем с усилием сказал: «Не надо роптать, не надо унывать, надо уповать на Бога». Сообщая о нашем несчастье своей матери, он ей сказал: «Мама, как милостив был Господь, призвав к себе отца и избавив его от огромного горя, которое на нас обрушивается. Севастополь пал». Вдовствующая императрица и великая княгиня Елена Павловна приехали 3-го, и в тот же вечер великие князья Константин и Николай уехали в Николаев, чтобы организовать защиту этого последнего пункта на берегу Черного моря – который остается еще для русского флота. О, Екатерина II, если бы ты могла видеть, что сделали с твоим славным наследием. 3 октября. Императрица довольно долго беседовала со мной относительно своих детей. Я ей сказала, что была скандализована манерами Бонны великого князя Алексея. Это некая Ишервуд, рыжая и вульгарная до последней степени англичанка, которая обращается с ребенком с грубостью и фамильярностью дурного тона, которая не может не иметь вредного влияния на его развитие. Мне кажется, что следует как можно раньше окружать государей атмосферой учтивости и хорошего тона и внушать им этим способом уважение к себе и к другим, чтобы впоследствии иметь право требовать того же к себе от них. Императрица, в общем, согласна в этом со мной, но мне кажется, что она недостаточно следит за воспитанием сыновей и что им не дают того культурного лоска, который более чем кому-либо необходим государям. Я возвратилась от императрицы очень опечаленную. Она изменилась. Прежде она любила меня. Бывали минуты, когда она серьезно говорила со мной. Я чувствовала, что между нами есть близость. Теперь уже не то. Когда я вижу ее одну, она говорит, что занята или устала, и отпускает меня. Ни одного сердечного слова. Декабря. Сегодня в сочельник у императрицы была елка. Это происходило так же, как и в предыдущие годы, когда государь был еще великим князем, в малых покоях. Не было никого приглашенных. По обыкновению присутствовали Александра Долгорукая и я. Мы получили очень красивые подарки. Елка для императрицы, елка для императора, елка для каждого из детей императора и елка для каждого из детей великого князя Константина. Словом, целый лес елок. Вся большая золотая зала была превращена в выставку игрушек и всевозможных прелестных вещиц. Императрица получила бесконечное количество браслетов, образа, платья и так далее. Император получил от императрицы несколько дюжин рубашек и платков, мундир, картины и рисунки. Впрочем, я должна сознаться, что вся эта выставка роскоши вызывает во мне скорее чувство пресыщения и печали, чем обратное. То, что так легко дается, не может уже доставить удовольствие. И когда обладаешь таким количеством вещей, уже не можешь испытывать по отношению к ним чувство собственности. Императрица к нам очень добра, но остальные члены семьи совсем нет. И у меня такое чувство, что они с недоброжелательством смотрят на все те милости, которыми нас осыпают император и императрица. Когда они были великим князем и великой княгиней, на них гораздо меньше обращали внимания, а на нас поэтому никакого. Но теперь их милость чрезвычайно высоко ценится». год, 9 января. Редко в жизни я была так огорчена, как теперь. Самые тяжелые минуты жизни – это те, когда сознаешь, что ошибся в своих привязанностях и в своих верованиях. Когда приходится признаться в том, что те чувства, на которых зиждется наше счастье, были основаны на иллюзии. У меня уже были такие минуты в жизни. Всякое человеческое существо исполнено лжи и слабости. Ни на одном из них ничего строить нельзя. Не Россию я оплакиваю. Я знаю, что Россия выйдет победительницей и из этого испытания. Она не может быть унижена. Я оплакиваю императора и императрицу. Они испытания не выдержали. Они ослабели в своей вере. Москва. Бал у английского посла, лорда Гранвилля. Для танцев была устроена палатка, довольно просторная, но в ней все-таки было тесно вследствие большого скопления народа. Съехался весь город с предместьями. По словам самого посланника, на балу появилось полсотни человек, которых он не приглашал. Таково чувство собственного достоинства наших милых соотечественников. Надо сказать, что во время коронации не приходилось гордиться нравами нашего милого общества. Оно выказало печальное неумение вести себя и владеть собой. Бал лорда Гранвилля не стоил того, чтобы стремиться на него с таким азартом. Во-первых, давка в танцевальном зале была так велика, что после первой же кадрили пропало все мое мужество, и я искала убежище в соседнем салоне. Кроме того, с люстр струился дождь растопленного воска. Смешно было видеть, как люди, которым на лицо или на плечи падала эта жгучая роса, подпрыгивали, делая страшные гримасы. Буфет, очень небольшой и плохо сервированный, до такой степени был осажден толпой, что не было никакой возможности добыть даже стакан лимонада. За ужином дело обстояло еще хуже. Приборов хватило только на половину приглашенных. Остальная половина, ворча, сидела с пустым желудком в соседних салонах. Отсутствие ужина было очень чувствительным ударом для русских патриотов. Все те, которых война не сделала врагами Альбиона, стали таковыми по этому поводу. April 1857. У императрицы вчера, 29 апреля, родился сын, маленький великий князь Сергей Александрович. Наследник был восприемником от крещения своего маленького брата и с большим достоинством и умением выполнял роль крестного отца. Восприемницей была великая княгиня Екатерина Михайловна. Было еще множество крестных матерей и крестных отцов, но они не присутствовали. Младенец очень кричал, когда его погружали в воду, мазали миром и остригали. Эти крики вполне могли успокоить императрицу, и как только церемония закончилась, я побежала сказать императрице, что ее августейший сын чувствует себя отлично. Орлов пришел на 5 минут после меня. Я попала в глупое положение, опередив это важное лицо. Очень неуместно испытывать живое чувство по отношению к императрице. Это вовлекает вас в целый ряд неловких поступков. По случаю этого торжества была проявлена роскошь в подарках и расходах, совершенно неуместная в такое время, когда все жалуются на дурное состояние финансов, когда в мелочах обрезают расходы на армию и несчастных чиновников. Я ничего не понимаю в делах, не могу судить ни о чем, но я слышу мнение многих серьезных людей и боюсь, что государь поступает не так, как следует. Он замыкается в себе, отдаляется от всех, живет только для своей семьи и своих фаворитов. Дела идут плохо, реформы сопряжены с большими трудностями. Государь должен был бы лично приобрести любовь народа, чтобы пережить это критическое время. Наоборот, он уединяется, сколько может, и подает повод для самой нелепой клеветы. Он прекраснейший отец и муж, а его представляют развратником. Он работает день и ночь, с рвением, может быть, большим, чем понимание дела, а его обвиняют в том, что он проводит ночи в пьянстве. Вот слухи, которые доходят до меня, и от которых сжимается мое сердце, тем более, что я знаю, что невозможно заставить их изменить свое окружение и свой образ жизни, дискредитирующий их в глазах общества. Императрица была очень огорчена необходимостью оставить здесь няню великой княжны, которая должна состоять при маленьком Сергее. Ее Величество сказала мне, что она мне доверит свою дочь на это лето. Это будет первый опыт моей будущей профессии гувернантки. Мне, конечно, доставит удовольствие активно служить императрице и заботиться о ее дочери, которую она так любит. Но в то же время меня пугает ответственность этой должности, особенно ответственность перед Богом. И кроме того, Я знаю, что в конце концов ничего не будет, кроме разочарований. Гувернантка – орудие, которое употребляют и которое затем бросают, когда цель достигнута. Как бы она ни отдавала свою жизнь и свое сердце ребенку, она есть и всегда останется для него чужой. Октября. Сегодня маленькая княжна задала мне много забавных вопросов. Она меня спрашивала, будет ли ее муж ее бронить, и вообще бронят ли мужья своих жен. Затем она меня спросила, будут ли у нее дети, когда она будет большой. Императрица вчера была нездорова и не появлялась в арсенале. Вечером состоялся русский спектакль, а затем бал. Я воспользовалась всеобщим отсутствием, чтобы провести полчаса вдвоем со своей императрицей. Счастье для меня теперь очень редкое. 7 ноября. Очень печальный день. Мне пришлось лишить великую княжну сладкого, отчего у меня самой разрывалось сердце. Уже давно она отказывается есть всякого рода овощи, хотя кушает страшно много мяса. Я считаю необходимым изменить эту наклонность исключительно к мясной пище. Поэтому вчера, когда она с большим упрямством отказывалась есть земляную грушу, я объявила, что сладкое блюдо не появится на столе. Бедная девочка заплакала, и когда она бросилась мне на шею, прося прощения, мне трудно было не счесть себя жестоким чудовищем и не велеть подать сладкого, а это подорвало бы мой авторитет. 22 декабря. Для императрицы с великой княжны пишут портрет, и сеансы ей очень надоедают. В этом случае единственное средство заставить ее сидеть смирно и сохранять оживленное и веселое лицо – это задавать ей арифметические задачи. Все ее вопросы вращаются вокруг чисел, цифр, мер, весов, и для нее нет более строгого наказания, как запрещение считать орехи. Вчера, ложась спать, она спрашивала меня по поводу своего брата Владимира, которому 12 лет. Очень ли это большая цифра, 12? Я ей ответила, что нет. Но вспомните, сказала она, как Иисус говорил Петру вложить свой меч в ножны, и что если он попросит у Бога, Бог пришлет ему 12 легионов ангелов. Вы мне тогда сказали, что это много. Я была очень поражена той сообразительностью, которая обнаруживает это замечание со стороны такого маленького ребенка. Сегодня, когда пришел художник для сеанса, меня в комнате не было. Она заупрямилась и не хотела позировать, пока я не вернулась. 23 января 1859 года. Я сегодня вечером одна, и мне очень грустно. Императрица выказывает мне полное равнодушие. Апреля. Сегодня день моего рождения. Мне 30 лет. Я провела день невыразимо утомительный. Убирала, укладывала, забывала, вспоминала, приказывала, разрешала затруднения, принимала скучнейших посетителей, прощалась. Приехав сюда, пришлось все начинать сначала в обратном направлении. Надо было устраиваться вновь. И среди всего этого маленькая девочка, которая требует, чтобы ее занимали. Мне очень хотелось в этот день повидать хоть немного своих, но не было никакой возможности. К тому же я была так задергана, что у меня не было места ни для малейшего чувства. Так проходят у меня все праздники между волнениями и одиночеством. Вечер, уложив свою девочку, я провожу одна в холодной и плохо меблированной комнате. Что за скверная жизнь, жизнь при дворе? Тем более, что так трудно удержаться от горького чувства горделивым счастливцам, которые, поглощая наше жалкое существование, принимают это как должное, не задумываясь, вероятно, никогда над тем, что наше время, наши силы, наш ум, которыми они так бесцельно, расточительно пользуются, мы могли бы, быть может, употребить на то, чтобы дать счастье другим и себе. Печально, что столько существ должно быть стеснено для того, чтобы одному было хорошо. И так много людей должно страдать для того, чтобы один мог наслаждаться. Да еще наслаждается ли он, и хорошо ли ему? Это общий и роковой закон.